У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Сегодняшний воскресный разговор происходит во вторник. Еще вы понимаете, что мы выходим в записи. Мой сегодняшний гость – заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте.
Значит, не звоните нам ни по каким телефонам, не пишите нам на пейджер.
Слушайте нас.
Просто нас слушайте. Во-первых, я рад вас видеть. Давно хотел затащить вас поговорить о Шиллере, о славе, о любви.
Спасибо.
Но можно и о бурных днях Кавказа, в том смысле, что если будут какие-то мысли...
Насчет Кавказа у меня всегда есть мысли.
Да?
А потому что я несколько лет тому назад составила вместе с ОБСЕ книгу, которая называется «Кавказ. Защита будущего». И в этой книге, которая переведена была одновременно на английский, немецкий и вышла здесь по-русски, участвовало 25 писателей всего Кавказа, очень разных.
Русскоязычных?
Нет.
Нет.
Нет. Нет. Там были и те, и другие. Например, Грант Матавасян еще был тогда жив. Это была Армения. Например, Георгий Нижарадзе – это Грузия. Это люди совершенно вам мало чего скажут их имена. Учитель, например, из Чечни, который открывал эту книгу. Кто-то из Карачаева-Черкесии.
Это публицистика.
Поэты. Да, это публицистика, которую написали люди пишущие. Вот из разных республик, не республик, областей. Там есть Восточный, Западный, Южный, Северный Кавказ. Весь.
Задам вопрос странный для редактора. Это интересно?
Это очень интересно.
Читательски?
Да, это очень интересно, как мне кажется, не просто вот для людей, которые взяли почитать, а это интересно для людей, которые принимают решения, во-первых, а во-вторых, пытаются понять ментальность вот этих самых...
Ай,
да. Вот если такие люди есть, но на Западе, я думаю, что они есть. Именно поэтому
есть.
В городе Вена... Это все и издали, да?
А ближе не было издательства?
А мы не стремились, потому что это проект, в котором участвовали господин Фраймут Дуве. Он тогда возглавлял комиссию по свободе слова в Европарламенте. А госпожа Хади Тальявини, чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии по особым поручениям. Она, между прочим, последние несколько лет возглавляла представительство ООН в Грузии и Абхазии по решению абхазо-грузинского конфликта. А вообще идея всей этой книги родилась у меня на кухне в Переделкино, когда мы сидели с Хайди. Я ее знаю очень давно. Она, между прочим, была в составе миссии ОБСЕ в Чечне. И много чем, как вы понимаете, много чего видела, много чем занималась в самые тяжелые годы. И вот мы подумали с ней, что надо что-то сделать, кроме постоянной вот такой вот ее деятельности реальной, и, может быть, кроме моих каких-то отдельных выступлений, хорошо бы что-то осталось. А что вот осталось? Остаться может книга. А в книге что можно собрать? Можно сделать какой-то срез сознания людей 2000 года.
Вот я от вас услышал о таком сборнике, не говоря уже о людях, которые, как вы говорите, принимают решения. Люди, которые принимают решения, мы об этом много раз здесь говорили с разными гостями, по Кавказу в том числе, они не то что этой книги, они Хаджи Мурат они читали.
Виктор, ну а что вы предлагаете?
Нет.
Не выпускать книги?
Нет.
Не писать?
Я сейчас говорю,
не составлять?
Я в другую сторону совсем хочу этот маятничек качнуть. Не то, чтобы вы не писали, не издавали эти книги, а чтобы они их читали.
А вот.
Чтобы они их читали. Вот. Чтобы те люди, которые... Я, между прочим, интересовался, ну, об этом много раз говорено, что ни с кем, вот те 5-6 генералов, которые принимали, те 10-15 человек, которые принимали решение о начале Чеченской войны, еще первой.
Ни с кем не советовали.
Ни вообще никто не узнал. Потом хватались за голову, ведь были там ошибки, ну, совершенно для этнографов, очевидно.
Абсолютно идиотические. Идиотические, просто
да?
Очевидные. Вот журнал «Звезда» вел и ведет целый замечательный раздел «Кавказ». И издают специальные, но они пошли гораздо дальше, чем я. Они издают брошюры специальные для офицеров на Кавказе, для российских офицеров, и распространяют их.
Как бы это вот срастить-то?
А вот срастить очень трудно, но, по крайней мере, до среднего офицерства они стараются вот этими брошюрами дойти, чтобы там объяснить. И стараются предоставить место для высказывания разных точек зрения, в том числе и для страны Кавказа, и со стороны там вот как-то воюющего или не воюющего, слава тебе, Господи, теперь генералитета. Конференции проводили и так далее. В одной из них я тоже принимала участие. В Питер ездила тоже в журнал «Звезда».
Сильно впечатляет.
Яков Аркадьевич Гордин, замечательный человек, историк и ученый, я считаю, хотя, как выяснилось при защите моей диссертации в Санкт-Петербурге, у него, ну ладно, помолчим, но нет у него такого специального исторического образования, но он замечательный историк, и он, кстати, Кавказом занимается совершенно
между прочим,
профессионально.
Историк — это не тот, у кого есть диплом,
нет,
как я
абсолютно.
Понимаю. Историк — это тот, у кого есть чувство исторической истории, чувство истории,
да,
наверное.
Да, и необходимости о ней думать.
Да. Вот вы ведете, говоря сегодняшним языком Первого канала, вы ведете вражескую пропаганду в войсках просто, да? Вот вы там среднему офицерскому звену.
Это не я, это мои коллеги из «Звезды». Мы не среднем, мы старались добраться до высшего.
Да, неважно. Вот что-то такое объясняете. Чуть шире развернем вопрос. Берем идеальную такую книжную ситуацию. Человек, который прочел книжки, да, все как в романе, все впитал в голову эту. Что ему дальше делать? Он служащий в государстве, неважно, воин, дипломат, да, чиновник, просто думающие люди встречаются в значительном количестве даже среди чиновников.
Да.
И вот он оказывается в ситуации такого, как говорят умные люди, когнитивного диссонанса. Да? Он обнаруживает себя на службе у государства, которое, очевидно, исповедует и там, проводит политику, для него уже очевидно, проводит политику там, античеловеческую, антигуманистическую. Причем это государство таково, что всякий, кто пытается хотя бы на каких-то, хоть с позиции конструктивной критики, да, государство уже становится более-менее невменяемым, и человек быстро становится экстремистом, врагом и так далее. Что делать? Как оставаться внутри этой ситуации человеку?
Ну, про это многие, между прочим, писали люди поумнее меня. Например, Юрий Трифонов, который сейчас, я считаю, очень актуален. Вот он написал об этом. Как раз о том, как оставаться историком, например, крайне неудобно, раскапывая крайне неудобные вещи.
Старик, да, вы имеете в виду?
Да, я имею в виду старик, я имею в виду другую жизнь, там тоже герой, историк, который погибает от разрыва сердца, потому что он не выдерживает того, что с ним на самом деле делают в его историческом институте, институте истории, где он работает. Вот. И Трифонов начал еще об этом писать очень давно и рано, вот о таком присутствии совести внутри, там, скажем, бессовестного официоза, или внутри бессовестного государства, или внутри бессовестной власти. Он, кстати, нигде не написал, что эта власть бессовестная. Но самим построением своих вещей он дал это понять всем нам. Это было колоссальное влияние, и оно на самом деле формировало сознание очень многих людей. В том числе, и я думаю, что и меня во многом сформировал Трифонов. Я ему посвятила первую свою книгу, которую я начала писать на третий день после его смерти, потому что я поняла, что я чем-то должна ответить на то, что его больше нет с нами. А то, что было вокруг него в нашей официальной прессе, это было, на мой взгляд, ужасно.
А что было вокруг него?
Глупости были страшные.
То, что писалось про него, да?
Да, то, что писали про него, это был полный идиотизм. Причем даже вот наши либеральствующие критики писали полную ерунду. Что он против интеллигенции, что он не понимает интеллигенцию, что он там чего-то там... Анинский писал, что он чего-то там не понимает про экологию, кажется. В общем, это какие-то были очень странные вещи. Вот, и я, поскольку это была... Слом 80-х годов, это был, я начала, он умер в 82-м году, я поняла, что надо вот что-то написать без всякого договора, ни с каким издательством, я просто села и написала целую большую толстую, она получилась монография, 15 авторских листов, даже больше, по-моему, где я постаралась объяснить вот то, о чем вы спрашиваете, причем вы представляете, как я пыталась объяснить, чтобы, как говорится, Трифонов писал на эзоповом языке, но до нас тогда с вами доходило, правда?
Трифонов не писал на эзоповом языке.
Писал, я имею в виду, что была, ну, как бы поверх, он даже объяснял в одном из своих интервью, что ему нужен читатель понимающий. Поэтому не то, что он зашифровывал свои вещи, но эзопов язык я не имею в виду как рабский язык.
Коррозия личности вот в его романах, это такой портрет времени,
да, но ведь,
там вот, ничего
вот
не
вы
скрыто.
Заметьте, он фактически нигде не написал вот прямо Сталин, сталинский режим, ничего же этого там не было, брежневский ему, режим, ему никакого обличения, обличительства.
Как лауреату сталинской премии было неловко.
Да, нет, нет, я просто шучу. Думаю, что он это делал гораздо глубже, и сегодня конечно. Его вещи выдержали это испытание временем, в отличие от многих наших либералов-публицистов, которые так горячатся, а потом ничего из этого не получается, ничего не остается. Потому что я-то считаю на самом деле, что мы сами виноваты в том, что очень много из идей либерализма, демократии оказалось достаточно быстро исторически съехавшим с арены. Но, знаете, были такие, в детстве моем было в парке культуры и отдыха вот такое... Ну, не инструмент, такой испытательный стенд, которым надо было очень быстро кружиться, а потом люди, которые не выдерживали...
Да,
там
центробежные силы, да.
Да, центробежные силы их куда-то там вот отталкивало. Сейчас вот эта историческая центробежная сила действует, что не значит, что не надо заниматься своим телом.
Ну да, мутники, да, все равно надо перейти.
Все равно нужно каким-то образом держаться руками, ногами, зубами.
Это конечно. Оно так иначе, эта центробежная сила все равно, она везде работает. Везде либералы, везде люди, которые приходили после советской власти, да, во всех странах Восточной Европы, они довольно быстро уходили, их смяли, значит, социалисты. Такая, маятник качается везде. Другое дело, что в Польше он качнулся от Валенцы к Квасневскому и обратно к братьям Качинским. Ну, правда, Качинским он качнулся так далеко, что эти
может,
братья,
да, как-то нам на всем не покажется, и полякам тоже.
Эти братья решили схватиться за маятник четырьмя руками, да. Ну, их сковырнут, потому что Польша все-таки не Туркмения, поэтому там этот номер, я думаю, не пройдет.
Вы знаете, Виктор...
Но я просто хочу сказать, это было везде.
А нет, я вам что хочу сказать. Опять, вот что значит «было везде»? Ну, вот тогда у нас вот как бы такие были времена, это было везде, это исторический закон, это все очень объясняет. Но... Я-то считаю, что в том, что произошло, мы сами очень виноваты.
Безусловно.
Знаете почему? Вы знаете такой закон? То, что происходит в эстетике, на самом деле потом через несколько лет принимает в обществе вот эти вот странные очертания, которые были сначала в эстетике. Эстетика, она как бы предсказывает наше будущее. И вот когда 1 января то ли 93-го, то ли 94-го года, вы меня поправите, я увидела по телевидению передачу «Старая песня о главном», я сказала, что все, будет реванш. Клянусь. Да. Потому что есть такая вещь, как возрождение эстетики. Ну, как бы вот из нее вынули там это, да, весь яд, и вот, да, давайте попляшем, попоем советские песни. До сих пор мы все это... Ой, как хорошо, мы сейчас поем, вот, взвейтесь кострами, обожали. В 93-м году либералы обожали. Думали, что все это уже позади, вот сейчас мы споем все советские песни, притворимся, попляшем, и все это исчезнет. На самом деле... Вызвали вот это вот все, которое теперь мы имеем постоянно, каждый день.
Уже
вот
с начинкой.
Уже с такой начинкой, которая не то слово, и вот уже тут это все выкрутили, потому это что... полотенце наше либеральное, а на самом деле, значит, вот это вот взяли на вооружение, потому что поставили знак плюс. Что у нас теперь замечательное? Сталинская архитектура. Ах, какая она интересная. А кто первый сказал про то, какая интересная сталинская архитектура?
Кто?
Тоже наши замечательные, ну, либеральные искусствоведы и критики.
Вы знаете, в каком-то из, фильме, из фильмов «Челюсти», в каком-то из, там, «Челюсти 1», «Челюсти 2», я не помню, ученый, который в клетке и считает, что он в безопасности, он имеет возможность эту акулу угрохать, но ему интересно, как ученому.
Что, так, что, да, там такое? Да, вот, да, тоже, вот искусствоведам, да, тоже очень интересно. И вот чувство это, восхищения это... непроходящее
искусствоведы...
перед сталинским стилем. Видите, да, большой стиль, как же это мы его утратили? А наше кино? А посмотрите, какая у нас была тогда литература. Причем чудовищная у нас была литература, я вам скажу. Просто как литературовед, а не просто как литературный критик. Как,
ну,
историк,
ладно,
литературы. Чудовищная. И кино у нас было, на самом деле, отвратительное. Просто вот там были отдельные вкрапления какого-то там, ну, как бывает в руде, вкрапления какого-то серебра.
Я тут немножечко позволю себе не согласиться в том смысле, что, во-первых, если мы говорим о большом стиле, то были люди в то время, я не говорю о 70-х годах, я говорю там о 20-х, 30-х, да? Условно говоря, Эйзенштейн верил.
Нет, ну это мы даже об этом не говорим.
Поэтому это сказывалось на качестве кино.
Конечно, и потом там были языки художественные, которые потом были запрещены. И вот эти вот художественные языки, они тогда еще успели себя выразить. А откуда росли эти художественные языки? Из авангарда, естественно.
Разумеется.
Были великие, я же не про это говорю. Я просто говорю, что восстановление вот это вот прошло. Ведь когда вот распевали эти песенки, это же не Шостаковича распевали.
Ну, нас остро встречает прохладой в том числе.
Но на самом деле не Шостаковича.
Да. Но по большому счету, конечно, нет. А, кстати, я в книге Волкова, Соломона Волкова, про Шостаковича, я с подозрением отношусь к музыковедению, как к попытке объяснить словами музыку, но фактура жутко интересная. Оказывается, знаменитая тема из Седьмой симфонии Шостаковича, тема нашествия, да, с которой в осажденном Ленинграде. Она написана в апреле 41-го.
Угу. И совсем по другому поводу.
По другому поводу. Этот весь ужас, этот железный ужас, который там внутри, да, вот эта, так сказать, надвигающаяся катастрофа, она не имела, источник ее не имел никакого отношения к фашистскому нашествию.
Да.
То есть, по крайней мере, оно имело отношение ко времени вообще.
Да, ко времени, к тоталитарному качеству того времени.
Но фамилия этого ужаса была не вполне Гитлер.
Не вполне Гитлер. Я просто хочу, чтобы закончить свою тему, сказать, что старые песни о главном закончились принятием главной песни о старом, то есть гимна. И тут уже?
Да.
И тут уже нас взяли, понимаете, за горло, потому что... А вы же только что это все пели с такой радостью.
Пойте опять.
Пойте
дальше.
Нам еще.
Ой, это была замечательная история, в которой все наше шизофреническое время, которое, конечно, отразилось замечательно. Это история со словами этого гимна, с вариантами.
Ой, это вообще по вариантам этого гимна и по всему. Это, конечно, нужно издавать уже просто культурологические исследования.
И гениально, что все это Михалков. Ведь в этом есть какая-то настоящая ирония, история вот такая, просто хохот.
А главное, что это все останется.
Хохот
понимаете,
богов, да,
прелесть какая, что это все будет записано, конечно, прокомментировано.
Нет, дай бог.
Сделано.
Да. Дай бог еще более долгих лет жизни и здоровья Сергею Владимировичу. Да. Он еще нас порадует, когда сковырнется и это.
Да.
И потом еще напишет гимн либерализму.
Еще все может быть.
За отдельные
деньги.
Но вы
же понимаете прекрасно, что я отделяю советскую литературу и песню от песни, литературы, искусства советского времени.
Это
совершенно два разных понятия.
Ну, тогда давайте договоримся, что «Осенний марафон» все-таки снят в советское время.
Снят в советское время, но не относится, понимаете, к
советскому. «Журавли».
«Журавли». И «Летят журавли», между прочим. Это не советское кино. Но это кино советского времени. Потому что война – это был момент, который экзистенциальный момент.
Ну да, пожалуйста.
Даже не для государства, а вообще для существования всего нашего огромного народа. Поэтому вот есть какие-то странные вещи, вот такие вот, которые потом, к сожалению, конъюнктурно используются. Ну, такие же, как война.
Да.
Я очень боюсь вот этих всех наших праздников, связанных
что...
с этим. Именно потому, что это... определенным образом тоже используется.
Конечно, потому что государство немедленно надевает скромненький пиджачок фронтовика и, значит, с дежурной стопочкой, да, припадает к, так сказать, к этому океану
народного горя. Думать о фронтовиках самих
видеть
их, это, конечно, это ужасно.
Нет, государство один день, так как у нас один день в году принято думать о женщинах.
Угу. Так же вот думать о ветеранах.
Вот 9 мая мы, значит, будем...
С гвоздиками.
Да, с гвоздиками и дежурной слезой. Это, конечно, кошмар. Но... Просто хочу сказать, я даже писал об этом еще при первой волне, вот той зюгановской, значит, середины 90-х, про приватизацию ностальгии, потому что все, что было в советское время, все это, так сказать, заворачивается в красный флаг. И говорят, как, те, что Утесов, плохо ли было, Утесов пел, но Утесов бы пел...
Утесов бы пел
на Бродвее,
да,
бы он
и пел всегда,
и в Париже бы он
да,
пел,
и в Одессе бы он пел, и в Петербурге бы он пел, понимаете, поэтому что тут говорить?
И Харламов бы, в общем, недурно бы играл в хоккей в Монреаль Канадиенс. Но так все вышло, что все это, и то, и другое, и Бернес, и Утесов, и Харламов, и Орлов, все это, значит, вот заворачивается в этот красный флаг, все было хорошо.
И все это было хорошо, и все это была одна наша история.
Тоска по большому стилю, она же совершенно естественна, потому что мы генетически, эти же большевики не придумали, они это использовали. Это наше тяготение.
Ой, вы знаете, они это использовали, но вот я вот только что недавно совсем была в городе Пермь, И это все очевидно по архитектуре даже вот одного отдельно взятого вот города, не Москвы, не Петербурга, а вот, ну, как бы вот такой центр губернии, да, губернский город. И это очень интересный город, замечательный. Да. Там есть несколько просто центров. И видно, как история отложилась своими центрами. Центр переезжал. Вот центр был Купеческой, там, Перми, да, это понятно, улица Сибирская, угол, там, улица Пушкинская, которая теперь называется, там вот располагался, или рядом с Пушкинской библиотекой, там, между прочим, встретились Юрий Андреевич Живаго с Ларой, вы представляете, и там я читала лекцию о докторе Живаго только что. То есть у меня внутри, как говорится, все дрожало.
Пермь замечательный еще город, потому что вот на этом пятачке, вот отсюда Михаила Александровича увозили расстреливать, да?
Да, да.
А здесь Хачатурян жил, писал. Да,
да, да, да. А,
здесь...
а вот там Дягилев жил свои детские годы.
И все это
а вот
на...
там был Юрятин, описанный Пастернаком, там вот Лара жила, и все. И когда я вижу, там, и там еще есть два советских центра. Вы знаете, один центр это Брежневский, а один центр Сталинский. И вот видно ужас, как вот надвигался этот ужас и советский, сталинский ужас, там видно по этой архитектуре, а брежневский, это просто ужас. Они там, знаете, как называют эту архитектуру? Тире, точка, тире. Потому что там длинный, потом коротенький домик башенкой, потом длинный.
Я бы даже сказал три точки, три тире.
Да, можно и так.
Это же СОС.
Можно и так.
Да-да-да. Нет, это все чрезвычайно интересно, как архитектура. Вообще, был замыленный глаз, конечно, мы среди этого жили. То есть я говорю про себя. Я, скажем, очень относительно недавно начал это видеть.
Угу.
Потому что я это жил, для меня это был просто, ну...
Такой... среда обитания, которую среда не обитания, замечаешь.
Среда обитания, да, да, живешь и живешь. Только в последний раз, когда я был в Риге несколько лет назад, я вдруг увидел вид с Даугавы на Ригу.
Угу.
И Домский собор, вот эти все, значит, это немыслимая красота средневековая.
Угу.
Да, и возрожденческая, и вдруг высотка. А я ее не видел, этой высотки. И вдруг эта высотка эмоционально воздействует больше, чем десятки тысяч депортированных, потому что они не живут в сознании, по крайней мере, не у детей, внуков тех, да, с кем это было сделано. А это ты вдруг видишь, и ты вдруг видишь этот исторический провал, эту катастрофу. Вот эта высотка посреди Риги,
она очень о многом говорит.
Да? Это воспринимается как цивилизация, там, не знаю, каких-то ацтеков, да, там, вдруг, или там Рим.
Да,
Рим,
а вы видите, что
Рим
мы сразу,
рядом варвары,
да,
сразу.
Мы сразу это опознаем. То же самое в Вильнюсе. В Вильнюсе стоит гостиница, она внутри сделана сейчас замечательно, 4 звезды совершенно европейские, и все. Все работает отлично. Но вид ее ужасен. Вот это вот бетонированное, похожее на стеллу, вообще неизвестно какое, страшное... ужасное нечто.
И надо, чтобы прошло внятно, прошла двойная тактовая линия, как в музыке, да, чтобы мелодия закончилась окончательно, чтобы мы начали это воспринимать как чистую эстетику.
Да, но тогда, это очень трудно.
Нет, тогда через как, почему? Да. Через 100 лет?
Через 100 лет, наверное.
Совершенно спокойно.
Наверное. А сейчас, когда я еду, например, со Смоленки поднимаюсь, вижу наше Министерство иностранных дел, а на нем колоссальный советский вот этот вот герб.
Серп и молот.
Да, и видишь это.
Ну вот, что же, настала снова гармония формы и содержания. Все
ну,
хорошо.
Ну что же, куда деваться?
Это программа «Все свободны». Мы продолжим разговор с литературным критиком Натальей Ивановой после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит «Радио Свобода».
В Москве ж 18.30, коротко об основных событиях. На юге Москвы убито двое граждан Таджикистана, еще один госпитализирован с ранениями. Как сообщили в прокуратуре, у погибших открытые черепно-мозговые травмы. В числе версий – убийство на почве национальной ненависти. Военнослужащему Сергею Завьялову, в субботу скончавшемуся в госпитале Петербурга, несвоевременно оказали медицинскую помощь, считают правозащитники. Солдат поступил в военно-медицинскую академию на прошлой неделе с тяжелой травмой головы. По одной версии он упал, по другой его избили сослуживцы. В Кабардино-Балкарии спасен альпинист, повредивший ногу при восхождении на Эльбрус. Вертолет доставил раненого в поселок Терскол, откуда его отправят в больницу. В секторе Газа, городе Рафах, один палестинец был убит и шестеро ранены при нападении на международную школу, которой руководит ведомство по делам беженцев. В Ираке за последние сутки погибли около 60 человек, десятки получили ранения. Кроме того, полиция обнаружила тела 14 застреленных мирных жителей, многие со следами пыток. В центре Еревана в воскресенье около 6 тысяч сторонников оппозиционной партии «Аренац Иркир» провели акцию протеста. Митингующие протестовали против политики правительства и притеснения оппозиции накануне парламентских выборов 12 мая. На юге Камеруна найдены обломки разбившегося в субботу кенийского авиалайнера, сообщило государственное радио. В Египте на Синайском полуострове разбился самолет наблюдателей международных миротворческих сил. Погибли 9 человек, военнослужащие Франции и Канады. Второй тур президентских выборов во Франции проходит при очень высокой активности избирателей. Абдулла Гюль, единственный кандидат на пост президента Турции, снял свою кандидатуру. Он объявил об этом после того, как в парламент...
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Продолжаем разговор, который идет в записи. Разговор с литературным критиком Натальей Ивановой, заместителем главного редактора журнала «Знамя». Перед эфиром вы так усмехнулись по поводу разговоров о гибели толстых журналов,
да,
сказавши, что продолжается огромный вал литературы и, в общем, как я понимаю, вполне конкурентоспособной литературы, которая приходит.
Безусловно. Получается, что почти каждый день в редакции поступает более 50 рукописей.
Ого.
И на самом деле, и в основном по прозе. Казалось бы, стихов, да, невероятное количество должно быть, но, тем не менее, по прозе.
А
понятно,
почему,
что люди пишут.
А почему, казалось бы, стихов должно быть?
Ну, потому что всегда кажется, что ведь все мы когда-то, вот все мы буквально, вот те, которые меня слышат сейчас, все мы когда-то писали стихи. Понимаете, бывает такой биологический возраст,
когда
надо писать стихи и посылать их в редакцию.
Ну да,
вот. Поэтому мне казалось всегда, что будет гораздо больше стихов. Но, может быть, сейчас интернет очень много на себя оттянул стихов. Но современная литература, безусловно, существует, и она существует. Конечно, старается попасть в журнал. Могу объяснить, почему. Потому что речь идет о формате. Вот если это роман, то его можно попробовать сразу издать книгой. Но человек, как правило, не начинает с романа. И не пишет роман вообще всю свою жизнь. И вообще все романисты не пишут постоянно романы. Люди пишут, нормальные люди пишут разного размера сочинения. И очень часто эти сочинения – рассказы, повести, эссе, заметки по поводу и без повода, статьи и так далее. Куда это все показать? Кому? Какой издатель это возьмет, когда это накапливается у каждого замечательного даже писателя, это накапливается годами. Поэтому единственная возможность все это предъявить человечеству, это литературный, толстый, литературный, независимый журнал, независимый от государства, независимый ни от кого, кроме редакции, которой несколько человек, которые собрались и решали, что печатать, что не печатать, и как с этим поступить. И, конечно же, это такая уникальная возможность показать себя человеку, который даже нигде до этого и не печатался. Потому что мы рассматриваем все это в лупу. Конкуренция у нас, конечно, очень большая, но, тем не менее, каждая рукопись прочитана.
Сколько примерно? 50 в день, вы говорите?
Да, 50 примерно в день получается. Ну, посчитайте, сколько
ничего
это в год.
Себе, да.
Это вот что-то совершенно невероятное. Но на самом деле рукописи эти все бывают прочитаны. Авторам отвечено, ну, хотя бы да или нет. Раньше, когда почтовые отправления там и были более дешевыми, мы отправляли и рукописи, так чтобы они у автора были. Теперь мы рукописи не отправляем и в переписку не вступаем. Но если человек нам звонит или у него есть имейл, мы пишем да или нет. Да? И вообще просим по имейлу рукописи, кстати, не отправлять. Это вот я уж пользуюсь сейчас вот этой возможностью, это говорю. Но просто дело в том, что современная литература, она, конечно, очень разная, но издатели используют больше всего ее вот такой... Я не говорю обо всех издателях. Я говорю там об издательствах очень крупных, достаточно монструозных. Они используют то, что я бы назвала в литературе сюжетом упрощения. Потому что чем проще... Тем демократичнее, скажем так, тем лучше покупается. Нет, тем лучше покупается, потому что сейчас у нас, знаете, кто сменил читателя? Вы в курсе, Виктор, что читателей становится все меньше и меньше? Ха-ха.
Вот я и хотел вас спросить.
Вот. Их все меньше и меньше,
а пишущихся больше.
Значит, получается, что у нас по последним данным, по-моему, Института общественного мнения, то есть Левады, я до сих пор его числю как главный, количество читающих, по-моему, сократилось до 1/3 населения, а количество покупающих книги еще меньше. Но вот когда говорят, что вот это вот, что печатают эти самые издательства, то на самом деле и сами писатели, увы, и те, кто сменили читателей, а читатели, я вам скажу, кто сменил, сменили покупатели. Читателя сменил покупатель. И на этого покупателя работает и ориентируется издатель. Он ориентируется не на читателя. Для него книга – это товар. Поэтому думает о том, как ее продать и кто ее купит.
Секундочку.
И почему?
Ну, купивший человек, он же не просто по цвету обложки
ее
понимаю, покупает.
Да, но он, понимаете, он управляем. Существует такая вещь, как управление тем человеком, который пришел в книжный магазин. Вы не замечали? Я вам расскажу. Ты входишь в дом книги на Арбате.
Так.
И когда ты поднимаешься на второй этаж, там, где художественная литература, тебя сопровождают столики и стойки, и полочки. И там везде что-то разложено, как в правильном, как в азбуке вкуса, как в правильном магазине.
Так.
И оно у тебя на глазах. Оно тебе, как говорится, глаз уже замылило. И потом ты видишь надпись «Топ-десятка».
Да.
Кто-то уже... Ведь человечество, оно слабое. Оно присоединяется к тем, кто уже что-то решил.
Слабое мозгами выбить.
Ну, раньше у нас было... Нет, вообще слабое в выборе. Раньше у нас была проблема, где достать, теперь проблема, как выбрать. И человек под этой страшной проблемой иногда не может просто принять решение. Вот. И он принимает решение. Вот уже кто-то принял решение. Может быть, считает, что эксперты какие-то приняли решение. Вот они же покупают эту книжку XYZ. Ну, скажем, Донцовой. И покупают. И человек идет и покупает, и знает, что его сосед тоже купил, и он купил книгу вот эту, и он купил вот эту топ-книгу. И топ-книга растет как снежный ком.
Это же нормально, та же история в политике.
Абсолютно.
Замечено, что люди голосуют за тех, кто побеждает.
Конечно, да, они присоединяются к победителю, это понятно.
Человеку кажется, что если за него уже проголосовало 15 людей вокруг,
значит,
то
они правильные.
Он лучший.
Ну,
хотя
конечно.
Весь опыт человечества показывает, что как раз вот
ну, всем... Это страшный психологический опыт, если 15 человек тебе скажут, что на черное это белое, потом и 16 человек готов уже сказать, что это белое.
Ну, хорошо.
То же самое и с книгой. И поэтому вот на этот сюжет упрощения, как в политике у нас общество очень упрощается. Оно упрощается благодаря, конечно, воздействию. Тот же существует менеджинг этого самого общества. Так существует менеджинг и управление читателем, управление головами, управление мозгами. Никакого восстания масс.
Я понимаю. Но
управление мозгами.
Давайте я вступлюсь немножечко со странной роль. Давайте я вступлюсь за Донцову. Мы не можем требовать от читателя, чтобы все они вот взяли и пошли за Прустом.
Нет,
и за Джойсом,
не можем. Но кого мы приглашаем в телевизионную передачу? Мы приглашаем Сергея Минаева. Почему мы его приглашаем? Потому что он вошел в топ-десятку.
Кто такой? Вот
вы хорошо спросили. Автор книги «Духлес»,
как Чапаев,
«Медиа»,
почему
«Сапиенс».
Не знаю?
Странно, что вы не знаете, потому что уже все в порядке, и тиражи зашкаливают, и все замечательно. Человек пишет ужасно. Ужасно, поверьте мне.
После нашей программы все рванут почитать,
вот именно.
Как же он ужасно пишет.
Ну, я не взяла с собой книжку, чтобы процитировать, но и цитировать там нечего. Потому что это, понимаете, вот такой вот упрощенный Пелевин, сильно упрощенный. Вот уже человек уже устал от Пелевина. И вот ему объяснят вот все то же самое.
Пелевин для бедных, нормально,
да,
отлично.
Да, и все это идет для... А вы хотите за них заступаться? На самом
деле... Я считаю,
деле...
что тот человек, которому нужен... Вы говорите про Пелевина. Бог с ним, с Пелевиным.
А что бог с ним, Пелевин? Я хорошо отношусь
к
Пелевину.
Я говорю и с Минаевым, да?
Ну.
Доценко у нас был такой.
Ну, вот был, слава богу, прошел, да.
Персонаж был Доценко.
Да.
Значит, то, что общество читало Доценко, а стало Донцову, а уже большая часть читает вообще Акунина, это...
Большая часть не читает Акунина.
Это огромный... Как? Акунина что, читает меньше, чем
Донцову?
Ну, на
самом деле, я вам должна сказать, что Акунина, я думаю, вы любите Акунина, а я люблю Чхартишвили.
Акунина
терпеть не могу. И могу объяснить, почему. Потому что вот этот сюжет упрощения, о котором я говорила, он его взял за основу своей собственной литературной деятельности. Когда я захожу в тот же самый книжный магазин и вижу с портретом Федора Михайловича Достоевского, моим любимым, это Крамского, держится за колено, а написано «ФМ», ведь... разнообразные родители или кто-нибудь подумают, что это тоже связано с Достоевским, чего же не купить. И покупают, и читают вместо «Преступления и наказания», вместо Достоевского, вместо Лескова. Потому что вот эта вот игра, которая видна вам, там видна мне, она совершенно не видна и не нужна тем 300 тысячам читателей, которые это купили. И принимают одно за другое. Григорий Шалович, нежно любимый мною человек, умнейший и очень сложный внутри. На самом деле здесь, ну, это, понимаете, мой вот отдельный взгляд на нашу модную или так называемую массовую и так далее литературу. Может быть, это связано с тем, что я ни разу не видела, чтобы человек, писатель из масс-солита пошел в сторону элитарной литературы. Я все время вижу, как человек одаренный, каким является Григорий Хартишвили, например, умнейший человек, интеллектуал, спустился, наоборот, в массовую литературу. Я не вижу сюжета усложнения. Дайте мне сюжет усложнения, и я вам буду очень благодарна. А это сюжет упрощения.
Ну да, да, это тут спора не получилось.
То же самое, между прочим, и фильм «Лунгина остров», который получил там 6 ник, 6 «Золотых да. орлов», там да. Все это. Понимаете, я тут не могу не сказать, там тоже сюжет упрощения. На самом деле это все гораздо проще.
Чем то, что снимал Лунгин даже раньше.
Я не знаю, чем то, что снимал. Я не буду сравнивать с Лунгиным, я сравниваю с Тарковским, который, в общем, берет параллельно, если говорить о сюжетах. Да, вот вы, конечно, ага.
Нет,
я тоже скажу, ага.
Но мое хмыканье...
Вот возьмем Андрея Рублева.
Мое хмыканье, позвольте вам сказать ученым словом, амбивалентно. В том смысле, что, с одной стороны, там не требует доказать, что Лунгин не Тарковский. Он туда и не хочет, по-моему.
Понимаете, у меня у самой очень амбивалентное ко всему этому отношение. Ну, просто я об этом не могу не думать. И поэтому, когда я думаю о толстых литературных журналах, я смотрю на наш тираж, например, и вижу, что тираж книги поэзии и тираж нашего журнала, тираж нашего журнала в несколько раз больше, чем тираж поэтической книги. Раз в 10 больше.
То есть у вас 1030, да?
Нет, у нас 5000.
5000?
Да, и не, даже чуть меньше. Даже и в голову не берите, какие 30 тысяч. Но это гораздо больше, потому что есть поэтические книги, которые там большими тиражами издаются. Но в основном это от 500 до 1000 экземпляров. Редкая книга выходит, поэтическая, выше 1000 экземпляров. А если человек, поэт, вот почему мы печатаем много поэтов и большими подборками, крупными? Потому что поэт... дойдет до читателя, может быть, гораздо скорее, благодаря «Новому миру», журналу «Звезда», журналу «Знамя», потому что мы покажем то, что у нас на самом деле. Ну, на самом деле, мы такая танцевальная площадка, но большой театр. Ну, я скажу без сложной скромности.
Да, большой театр.
Ну, каждый хочет протанцевать в Большом театре, или консерватории, Большой зал консерватории. Это же не значит, вот, понимаете, вот мои собратья-писатели, вот я не могу сказать, вот Слава Пьесух, хороший человек, хороший писатель, выступает в программе у Коли Александрова.
Да.
Вячеслав Пьесух выступает в программе Николая Александрова. И что он говорит? Его спрашивает Николай Александров с известной такой ухмылочкой, а что вы, Вячеслав Алексеевич, думаете про толстые литературные журналы? И неблагодарный Вячеслав Алексеевич, вместо того, чтобы сказать, что в течение 10 лет он каждый год печатался в октябре в «Дружбе народов», в «Знамени», и благодаря этому сохранился вообще в сознании человечества, совершенно затуманенными от юбилея мозгами, ему премию дали, понимаешь, новую пушкинскую. Он говорит, а что журналы? Они так выживают. Ну, Слава, а если ты подумаешь о гонорарах, которые мы платим, вполне приличных, ведь в издательствах за прозу таких гонораров не платят, как в журнале «Знамя» или в журнале «Новый мир». Потому что вот если человек принес повесть, он получает приличный, нормальный, более чем сопоставимый с издательским гонорар.
Вот в советское время книжек и не было, да?
Да.
Так, в
да,
сущности.
Да.
Но с тех времен те люди, которые начинали читать тогда, знают, что публикация в «Новом мире» или в журнале «Знамя» — это ты открыл дверь в литературу. После, то есть ты, понятно, ты можешь сказать, меня печатал «Новый мир», все, значит, тебе не обязательно, чтобы у тебя была книжка.
Да, совершенно говоря, правильно. Да? А теперь такой момент, когда люди могут войти в литературу и без
я
«Нового
могу,
мира»,
я могу просто прийти,
а просто издать
найти
свою
друга,
книгу.
Да, или
а может быть, даже и не друга, и может, и за свои, а знаете, можно и не за свои, может, издатель, ему, может, просто очень понравится,
да,
можно
да,
и не за свои.
Ну, по крайней мере, никто не будет...
И слава богу, я же...
Раскрутят просто... так, что никакому журналу не снилось.
У нас просто ситуация, ну, говоря таким словом, плюралистичная в издательском деле, в издательском бизнесе, и слава богу, там должно быть, я-то считаю, что вообще должно быть все.
Какие издательства вы считаете своими соратниками?
Ну, я считаю издательство «Время» своим соратником. Это вот замечательное издательство, которое одновременно издает «Собрание сочинений Сахарова», Там есть и его воспоминания, и есть его выступления, и есть его сочинения, и много-много-много чего. Издает 30-томник Солженицына, великолепно подготовленный. Издает литературную критику, скажу я совершенно нахально. Там они издают Андрея Немзера, они издают «Вашу покорную слугу», они издают Лазаря Лазарева, редактор «Вопросов литературы». Они много чего очень издают. Они издают замечательную поэзию, они издают целую серию поэтическую, которая называется «Поэтическая библиотека». Издают, делают это уже не первый год. И очень изящно и красиво. У них замечательный художник Валерий Калнинч, который продумывает стиль издательства. Вот. Я могу назвать еще издательство «Аги», которое издало много чего замечательного и интересного, в том числе чрезвычайно противоречивую, но книгу, о которой спорят до сих пор, скажем, книгу Максима Кантера «Уроки рисования». Вот очень люблю издательство Ивана Лимбаха в Петербурге. В Петербурге есть разные маленькие, замечательные, прелестные издательства, которые на какие-то гранты, где они их там только находят, как издательство «Блиц», которое чего только не издает, издает и замечательную литературу по краеведению, по истории, и эссеистику.
Вот, кстати говоря, вот этот пласт, который вот тут-то произошел просто взрыв после распада советской власти.
Да, вот люди
сами... Потому что литература
сами...
худо-бедно была, а вот, значит, так сказать, художественная литература, я имею в виду, а да. Вот... Литература познавания мира открылась, конечно.
Да, это просто открылось. Вот вся эта вот география мира. Я вообще хотела быть географом. Это вот как-то вот... Я сейчас, когда читаю эти все книжки, я их покупаю, я считаю, это здорово, то, что это происходит, вся вот эта вот краеведческая и так далее. Возвращаясь к Перми.
Да, строго сказала.
Строго сказала она. Там очень хорошая художественная галерея. Я пошла туда и увидела, что и там есть чего купить и про Пермь, и про это краеведение, и все что угодно. И вообще есть люди замечательные, которые все это делают. Не только в наших столицах.
Вы не социолог, но навскидку. Какому количеству сотен тысяч, миллионов россиян все вот это нужно. Издательство, то, что публикует Лимбах, то, что публикует «Время», то, что Аги делает.
А какому проценту вы хотите сказать?
Проценту или в
миллионах? Я могу сказать проценты, а вот мы сейчас с вами посчитаем в миллионах. Значит, у нас это читают, значит, поэзию читают совсем мало, 1%, но 1% это у нас 1,5 миллиона человек.
Это не так мало.
Канал «Культура», который смотрит, может быть, тоже... Может быть, там какие-то передачи. 1%. Но я всегда себе говорю, учти, что это тебя смотрит 1,5 миллиона человек.
Ну да, мы избалованы.
Это очень большая,
конечно,
аудитория. Это, в общем, на самом деле Эстония. Вы понимаете,
да,
который
целиком
сидит и смотрит и читает стихи или там спорит о русском языке и так далее. И там, вот.
Мы, конечно, избалованные люди, но так сложилось.
Ну, потому что, если говорить, там, скажем, о городах-миллионниках, в них уж точно, в них в каждом по одному, два, а то и три университета. Такое количество студентов. Они же не только сидят в интернет-кафе там и смотрят через сеть. Они, конечно, покупают книжки. Ужас состоит в том, что очень плохо книжки распространяются. Очень плохо. Люди, которые хорошо издают книги, они плохо их распространяют. А люди, которые издают вот то, о чем я говорила, вот этот сюжет упрощения, они их замечательно распространяют, потому что они везут целыми вагонами их на Дальний Восток. Вот издали вот одну книжку «Икс». Вот такой замечательный какой-нибудь очередной «Дозор», я не знаю что. Они вагонами. А чтобы поэтическую книжку, чтобы она дошла до своего, нашла своего читателя, да кто же это будет нормально распространять?
Нет, разные задачи.
Так у нас нет, вот что человек никакой не взял себе в голову, что он может стать миллионером на том, что...
На поэзии?
Нет, распространять книги по стране.
Ну как?
Кто?
Наверное, я не знаю имен.
Нету.
Наверняка озолотились.
Это колоссальная проблема. Озолотилась монополия, озолотилась наша Почта России. Она озолотилась. И она все время подымает, там вот обещали нам, что не будет подымать. А она все время подымает вот эти...
Прекратите эти антигосударственные речи, пожалуйста.
Деньги страшные. Лично Медведев обещал.
Что это за антигосударственные речи?
Нет, Дмитрий Медведев обещал, что не будут поднимать тарифы. Они все время поднимают.
Нет, я считаю, что если Дмитрий Медведев обещал, то значит снизит.
Я надеюсь.
Уж если... Все-таки. Помните, как это говорила «Москва слезам не верит»? Ну уж если...
В
Моссовете,
да.
В Моссовете.
Но ведь знаете, как получается? У нас президент приезжает в город Петербург, встречается с петербургской интеллигенцией. Человек 20, садятся с ним разговаривать. Среди них такие люди, как я, Аркадий Гордин, о котором я говорила. И, конечно, Даниил Александрович Гранин. Ну, да. Как это может без него? Даниил Александрович о чем говорит? А, между прочим, о том же, о чем сейчас мы с вами говорили, о толстых литературных журналах. Не проходит и месяца, как приходят некоторые люди в журнал «Звезда» и говорят: ваше время истекло, вы метаетесь отсюда, вы вообще тут не стояли, здесь вы не прописаны.
Поговорили с президентом. А вы говорите, власть не реагирует.
То есть чуть, и журнал «Звезда» могли, между прочим, закрыть, и очень быстро, если бы там не было предприняты фантастические какие-то вот движения редакторатом.
Близость к власти — это вещь.
Вот они сходили, поговорили, их тоже чуть не закрыли.
Правильно, потому что это же в действии равно противодействию. Если все решается через одно место, то есть через президента, значит, то вот так оно, значит, непонятно, каким образом оно сдетонирует.
Ну, может быть, мэрия могут... там обиделась, нет, что если... они с президентом поговорили.
Значит, могут прийти люди с мешками золота, сказать: вот мы, вот президент велел вам, батюшка-царь велел вам, вот, значит, поблагодарить за добрую службу.
Да, они тут же и голову отрубят.
Да, могут. Да, но могут сказать: вот батюшка-царь вам дал два мешка, дайте один
Собчинам. Вообще президент сказал, что надо что-то сделать с литературными журналами, а что мы не поняли.
Он же не уточнил.
Поэтому он не уточнил.
Да, надо сделать. Спущено распоряжение. Это очень поучительная
история. История была чудовищная. Действительно, они чуть не закрылись.
Знаете, эта история поучительная. Поучительная.
Это называется «не просите».
Вне зависимости от моих симпатий к Даниилу Гранину, разумеется, и к журналу.
Да, говорит, не просите, не говорите, не напоминайте о себе.
Не ходите к ним, да, никогда ничего не проси. Значит, либо предложат, сами все дадут, как было
как
сказано.
Мечтал.
Как мечталось, да?
Да.
Либо, по крайней мере...
Не заметят.
Ты будешь, да, не заметят. А это тоже большое дело в эпоху большого стиля, когда себя не замечают. Практика показывает, что опыт общения с большим стилем великой русской литературы, да, Мандельштама, Булгакова...
Ну да, и с большими цифрами нашего народного населения, опыт работы с большими цифрами.
Показывает, что раз на раз не приходится. Вот когда большой стиль в лице Иосифа Виссарионовича обращал внимание на большую литературу...
И даже на отдельного человека, который
ее
представлял.
Вот я про это и говорю.
Вы знаете, я была невесткой...
Нет, просто чудесно. Баш на баш. Тут да. Один ведь раз вдруг возьмет и сбережет от машины террора, да? Вдруг вот персонально кому-то скажет. Вот.
Ну, как было с Пастернаком.
Да.
Который сказал: не трогайте этого юродивого.
Да,
или по другой легенде: не трогайте этого небожителя.
Да-да-да.
Вот
да,
что-то
да.
произошло да. у него в сознании.
Но с другой стороны... А другой раз посмотрит на Мандельштама.
И все.
Да, и все уже.
И
то есть лучше на всякий случай все-таки.
Ну, так говорил же Борис Леонидович Осипу Емельевичу: вы мне ничего не читали, я ничего не слышал. Когда Осип Емельевич прочитал ему на одной из московских улиц,
да.
«Мы живем под собой, ничего из страны», Борис Леонидович уцелел.
Да, нет, лучше подальше. «Минуй нас пуще всех печалей, как сказано, и барский гнев, и барская любовь». Так вот, к вопросу о миновании барского гнева, барской любви. Как обходитесь-то материально без барского,
да, трудно
без барской
очень.
Любви?
Ну, трудно очень, но тем не менее...
На тираже
нет, мы зарабатываем деньги, потому что мы стараемся очень работать, жить довольно экономно. Сейчас вот мы переменили типографию, но тем не менее типография с нас не дерет страшных денег, а обращается все-таки более-менее с нами по-человечески. У нас существует до сих пор все-таки... Ой, лучше, наверное, про это не говорить. Ой, я просто боюсь. Про льготы, но они для СМИ. Льготы на аренду.
Ну, Наталья
Борисовна. Тихо скажу.
Наталья Борисовна,
так что существует, пока это существует.
Если на месте этой аренды вы не храните гексоген и наркотики...
Не храним, нет.
Тогда, я думаю, можно об этом сказать.
Ну, по крайней мере, вот эти льготы тоже дают возможность все-таки оплачивать помещение, да? Поэтому, значит, на бумагу нам все-таки подкидывает деньги... Сеславинский, да. Он подбрасывает деньги на бумагу не нам лично, а толстым литературным журналам по конкурсу. Пока что мы этот конкурс выдерживаем.
Слушайте, вот это очень интересная тема. Есть конкурс?
Есть.
Толстых журналов?
Не среди толстых журналов, а конкурс, вот, который открывает агентство, как дает гранты на поддержку того или иного издания.
А что, кроме тех 3-4, которые мы все знаем?
Какие-то еще существуют?
Еще есть?
А возникают молодые. Вот только что я, между прочим, вчера купила новый совершенно журнал, который называется «Прочтение». Вот, это ежемесячный журнал только литературной критики, злоехидной.
Угу.
Только там статьи, рецензии, заметки такие. Ам! Вот, откусил кусок и бежит дальше. Ам! Откусил и бежит дальше. Вот такая злобная критика, которую я очень люблю. Вот, и если они подадут на конкурс, ну вот посмотрим, кому дадут денежку, или им, или нам, скажем.
злобным денег не давать.
Шутка.
А как вы относитесь, наверняка вы в курсе, вот, послеживаете, вот я знаю, что вы компьютер приобрели.
Значит, два.
Два. Один для редакции.
Сегодня. Нет, один для себя, другой для мужа.
Да. Так вот, стало быть, как только вы войдете в интернет, я вас просто предупреждаю, поскольку вы не очень интернетный человек.
Нет,
на вас...
я очень интернет, я же каждый день сижу.
А
я почему
работе?
Это домой купила? Потому что я не могу субботу и воскресенье пережить. Я на игле интернета нахожусь. Я первое, что делаю, я должна включать утром интернет.
Ну, тогда вы в курсе этого языка, наверное,
да.
который подонковский язык.
Да.
Что думает об этом литературный критик Наталья Иванова, об этом подонке?
Ну, вы знаете, я так это развлекаюсь немножечко. Вот если один раз прочитать, то ничего. Вот один раз прочитала, посмеялась. Вот если бы это была вот одноразовая вот какая-то акция, вот я это вот увидела, то ничего. Собственно, мне все равно. Я так думаю, что на самом деле это все возникает и уходит. Я не думаю, что это будет иметь серьезное влияние на наш язык. Я-то вообще считаю, что нет ничего более быстро текущего, чем жаргоны, чем вот эти увлечения. Потому что вот вспомните, там, речь 60-х годов с этим Клёва, Герла, там, и так далее. Это же все отскочило уже, это нигде не существует.
У Аксёнова.
Ну, только осталось классических, замечательных дивных рассказах Аксенова. Но, между прочим, умный, вот мне запретил один слушатель Радио Свободы употреблять слово «умный» по отношению к писателям. Ну, это же я к писателю, а не к человеку. Имеется в виду умный по стратегии. Я получила, получаю постоянно после ваших передач разнообразные имейлы, прямо на свой адрес. Так вот, вот Андрей Георгиевич Битов потом написал «Близкое ретро», которым он комментировал свой «Пушкинский дом». Потому что, в том числе этот подоночий, не знаю, как там, албанский язык, он таким же образом исчезнет. И если это будет как-то вкраплено в художественную литературу...
То останется.
То это вот останется, как у Аксенова та речь.
А зачем вообще нужна литература?
Ой, я не знаю, зачем нужна литература. У меня лично это абсолютный наркотик, потому что я просыпаюсь, рука моя тянется, я засыпаю, а из руки вываливается вот этот самый текст, да. Я не знаю, зачем она нужна, литература. Я не знаю, кого она сделала... хуже, лучше, ну, наверное, кого-то сделала. А на самом деле это вот как червь придет свою шелковую нить. Ну, зачем он ее придет?
Он так устроен.
Он так устроен, значит, и мы так устроены, вот это вот существует.
Наталья Иванова на Радио Свобода. Это была программа «Все свободны». В студии был Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей передача «От А до Я». Ее тема – заимствование из французского языка.
О том, как российские картины попадают на большой экран в программе «Формула кино».
Во второй половине часа пианисты Джон Льюис и Эндрю Хилл в программе «9 минут джаза».
И завершит час передачи «События недели. Особый взгляд». Наш гость – член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.